Меня попросили рассказать о тантрическом буддизме. Но прежде чем брать быка за рога и рассказывать о буддийской тантре, насколько я понимаю, нужно определить ее место в буддизме. Причем я не стал бы, наверное, сопоставлять буддийскую тантру с индуистской тантрой, потому что занятие такое неблагодарное, и все, кто за это берутся, за какие-то сравнения, анализы, все время натыкаются на большие пробелы, белые пятна, на многие неизвестные. Причем люди, которые проповедуют индуизм, в частности западные люди, иностранцы, они считают, что буддийская тантра вышла из индуистской. Люди, которые проповедуют буддизм на западе, считают наоборот, что индуистская тантра вышла из буддийской. Так что неблагодарны это дело. Я вам расскажу о буддийской тантре. Буддизм, как духовная традиция, тут я скажу без преувеличения, содержит в себе, наверное, самое большое разнообразие духовных методов, практик, линий, которые вообще не объяснили. Согласно одной такой общей классификации, в буддизме есть 9 уровней практики. Уровни эти имеют специфические термины. Я вкратце о них скажу, чтобы вы поняли, где, собственно, находится тантра, где ее место. Первый уровень – это уровень, так называемый, слушателей, или шравак на санскрите. И это относится к тем людям, которые практикуют непосредственно слова Будды. То есть то, что Будда произносил, будучи в своем физическом теле, то, что было запечатлено в каноне, которое на тибетском называется каньюр, слова Будды, потом впоследствии передавалось от патриарха к патриарху, и было 18 школ шравак или слушателей. Из них сейчас сохранились в лучшем случае одна или две традиции, и этот буддизм в основном распространен в Южной Азии. Это Таиланд, это Вьетнам, это Шри-Ланка, Лаос, Кампучия. Также местами эта традиция раскидана по соседним странам. Также она представлена и на Западе, в основном традиции мастера Гоинга, про которого, наверное, вы слышали. А второй уровень, который называется уровнем самопробужденных или самопросветленных, на санскрите это пратикабудды, сами себе будут. Практически на данный момент уже больше не существует, но тем не менее входит в традиционную классификацию. Значит, это такая традиция практикующих, которая не следует каким-то определенным учениям своей практики и полагаются исключительно на багаж знаний, который им достался с прошлой жизни. То есть это такие практикующие, которые в определенный момент вспоминают какие-то практики, медитации, методы, техники, которыми они занимались, вспоминают свои прошлые жизни и начинают использовать их в своей практике. Было два типа таких школ, причем названия они довольно забавные. Первая школа – это про те кабудды, которые практикуют в толпе и подобные попугаям. А вторая школа, которая практикует в одиночестве или в уединении, и подобное носорогам. На данный момент традиция пратикабудд практически исчезла. Третий уровень – это уровень так называемых духовных героев или бодхисаттв. Чем они прославились, почему их называют героями? Во-первых, потому что их намерение, их мотивация гораздо более выше и непревзойденнее, чем у тех первых двух, которых я назвал. Если первые два типа практикующих шаваки и пратикабудды стремятся к достижению личного освобождения, личного просветления, для того, чтобы избавиться от своих собственных проблем, которые на них навалились, эмоций, которые являются причинами этого, и вот для этого они практикуют, то бодхисаттвы практикуют исключительно для того, чтобы освободить от страданий всех живых существ. Это и главная цель, и это и главная задача, и главная мотивация практики. Основной своей практикой они делают практику сострадания, или как это называется в традиции Бодхичитта, пробужденный ум. Традиция, в которой мы находимся, Бодхисатта, называется Махаяна, или Великая Колесница, Великий Путь. Она считается третьей по счету. После этого следуют различные уровни тантры. Сама система тантры в Тибете и в Индии называлась Ваджраяна, алмазной колесницей. Яна – это перевод слова «колесница». Почему колесница? Это некое транспортное средство, которое позволяет нам добраться до какого-то конечного пункта. В данном случае до цели практики, до просветления. То есть для того, чтобы достичь просветления, освободиться от своих страданий, необходимо использовать какой-то путь и с помощью чего-то по этому пути двигаться. Поэтому появилось слово «яна» или «колесница» на русском. Махаяна – это великая колесница, и ваджраяна, то есть тантрический буддизм, является, ну, согласно всем классификациям, всем определениям, неотъемлемой частью махаяны. То есть, если говорить правильно, то ваджраяна или тантраяна, или буддийская тантра не существует сама по себе отдельно или обособленно, как некая традиция. Она всегда является частью Великой Колесницы Махаяны. Значит, она представлена шестью видами тантры. Причем, согласно взглядам одних школ, это может быть три уровня тантры, согласно другим школам, это может быть пять уровней тантры. А согласно той традиции, к которой я принадлежу, традиции Нима, есть шесть уровней тантры. Значит, эти тантры разделяются на внешние и внутренние. А в чем, собственно говоря, различие? Ну, во-первых, я их назову. Внешние уровни тантры – это крия, йога, чайни-йога, или упа-йога, и йога-тантра. И три внутренние тантры – это маха-йога, анну-йога и ахи-йога. Различаются они между собой глубиной практики, глубиной воззрения, скоростью достижения результата, то есть просветления. Также они отличаются друг от друга направленностью на определенный тип практикующих для людей, то есть индивидуальными способностями практикующих, которые могут ими заниматься. Значит, внешние уровни тантры считаются предназначены для более ограниченных людей, для людей с меньшими интеллектуальными способностями. Сейчас мы с теорией разберемся, потом будем выходить ближе к практике. Потому что я очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда приезжает какой-то лама, тибетский лама или какой-то другой, и говорит: вот вам практика, сейчас мы будем ей заниматься. То есть изначально подходит к этому, будто все знают вообще, о чем идет речь. Да, вот вам тибетский текст. Если вы не знаете по-тибетски, то вы можете читать русскую транслитерацию. Здесь никто понятия не имеет о тибетском языке. И все люди начинают читать тибетские буквы только русскими. И при этом пытаться еще понимать, о чем идет речь. Конечно, вначале нужно разобраться с теорией. Нужно вначале понять, чем мы занимаемся. Так вот, внешние тантры и внутренние тантры. Собственно говоря, что такое тантра? Вот как вы думаете, что такое тантра?
Ну, это много объяснений.
А вы вспомните какой-нибудь?
Освобождение сознания.
Непрерывность мне как приходит в голову. Непрерывность.
Главный смысл слова — это непрерывность. На самом деле у слова «тантра» может быть очень много различных значений, но основной перевод слова, если просто взять и перевести на русский язык, это будет непрерывность или продолжительность. Что в данном случае длится или продолжается? В первую очередь это относится к индивидуальному потоку бытия индивида. То есть это относится и к сознанию. Но в то же самое время это относится к тому, что мы в буддизме называем основой бытия. Это то же самое, что индивидуальный поток бытия или индивидуальное сознание, только на макрокосмическом уровне. Понимаете слова? То есть тут есть индивид, микрокосмическая единица, есть Вселенная, космос, или весь мир, который является отражением этого индивида, и это та же самая единица на макрокосмическом уровне. И у того, и у другого одни и те же принципы функционирования, если говорить более простыми словами, существования. И тот, и другой непрерывны по своей сути. То есть нет такого момента, когда появляется поток бытия, или когда появляется основа бытия, и когда они исчезают. Они длятся непрерывно. Есть другой смысл слова «тантра» — это комплекс практик или собрание текстов, которые помогают нам этим практиками заниматься. То есть тантру можно также интерпретировать как вот тантра Калачакры, или тантра Бухи Самаджи, или тантра Ваджрабхайравы. Есть различные комплексы или циклы тантры. Тем не менее, если разобраться в сути каждой из этих тантр, это просто оболочка, название или какая-то книжка, текст. А суть ее заключается в том, чтобы помочь нам раскрыть себе эту настоящую непрерывность. Непрерывность своего потока бытия и неразделимость, неделимость своего потока бытия от основы бытия. Зачем это вообще все нужно? Появляется вопрос. Ну, для того, чтобы освободиться. У людей есть разные идеи, желания, предпочтения. Кто-то любит пиво, кто-то девочек, кто-то йогу, кто-то хочет достичь просветления. Но вот с духовной точки зрения, те, которые хотят достичь просветления или освобождения, они являются самыми зрелыми или кармически духовно развитыми существами в этом мире. Потому что, ну, если мы задумаемся над этим, какие самые высшие ценности в этом мире? Если мы посмотрим на то, как определяли эти высшие ценности многие великие люди, многие философы, мыслители и многие поколения людей, то мы на самом деле, не создавая каких-то своих собственных точек зрения, интерпретации, увидим, что самые развитые, самые великие люди всегда ставили свободу и освобождение на самый высший уровень. Правильно? Понятно, что на тот же самый уровень или близко к нему люди ставили любовь, сострадание, гуманизм, альтруизм, такие вещи, где человек полностью отдает себя. Но это предпоследняя ступень перед освобождением. Это то, через что человек проходит для того, чтобы освободиться полностью. Освободиться от чего? От проблем, от страданий, от разных условностей, от всяких предвзятых точек зрения, от всего того, что нас стесняет, от всего того, что нас напрягает, от всего того, что мешает нам жить полноценной жизнью. Причем полноценной жизнью здесь подразумевается не вольготная жизнь, где мы можем себе позволить всем ни в чем не отказывать, а быть настоящими. Быть самими собой, быть полноценными, быть совершенными. То есть с буддийской точки зрения, опять-таки, просветление или освобождение всегда может ассоциироваться либо интерпретироваться как совершенство. То есть самое совершенное состояние, которое вообще только возможно в этой вселенной, в этом мире. Мы можем, конечно, встретить различные высказывания, также умные, о том, что совершенству нет предела и прочее. Но у него есть предел. По крайней мере, вот в буддизме мы считаем, что предел этому совершенству и есть просветление или полное освобождение от страданий. Мы можем думать, что освободившись от каких-то временных проблем или неудобств, которые нам мешают, мы станем полностью счастливыми людьми. Но это на самом деле самообман. Потому что как только мы освободимся от тех проблем, которые нам мешают, будь то проблема со здоровьем, или проблема с финансами, или проблема с соседями, или проблемы с конкурентами, в том числе с духовными, то у нас тут же появятся другие проблемы. Если не верите, попробуйте. Вот. Только освободившись от источника или от корня всех этих проблем, мы сможем достичь полного освобождения или того, что у нас называется просветление. Тут мы возвращаемся к самым основам или фундаментальным истинам буддизма, которые говорят о том, что же является источником всех наших проблем, несчастий и страданий. То есть некоторым из нас может казаться, что вот те проблемы, которые с нами происходят, они на самом деле несправедливы, что вот все виноваты, кроме нас, в этих проблемах. Враги на работе, на учебе, соседи, все они враги, все они нас незаслуженно мучают. На самом деле все гораздо более тривиально. Даже, я бы сказал, логично. Будда сказал, что источник всех наших проблем и страданий заключается в трех вещах. Это карма, ну что такое карма, мы знаем уже. Это беспокоящие эмоции, негативные эмоции, которые, собственно говоря, эту карму и порождают. И источник всего этого – двойственное цепляние, то есть цепляние за свое «я», привязанность к своему эго, то есть эгоизм. Каким образом это работает? Когда мы разделяем свое восприятие на субъективное и объективное измерение, то есть на себя и на всех остальных, мы непременно начинаем реагировать каким-то образом на все объекты, с которыми мы сталкиваемся. Причем эти объекты могут быть как материальными, так и нематериальными, и даже ментальными объектами. Когда мы с ними сталкиваемся, мы неизбежно воспроизводим стереотипные реакции, такие как отторжение, если нам этот объект не нравится, либо цепляние за него, одержимость, если нам этот объект нравится, и безразличное отношение, безразличие, если мы не знаем, как к этому объекту относиться. Потом из этих основных реакций, поскольку все ситуации уникальны, не похожи друг на друга, появляется множество других эмоций, страхи, ревность, зависть, гордость, высокомерие, одержимость, паранойя, депрессия. Все это находится в одном комплексе, который мы называем негативными эмоциями. И под воздействием этих эмоций мы совершаем множество поступков, потому что мы не можем не доверять своему уму. Если у нас в голове появилась такая идея, что этот человек плохой, от него надо избавиться, то мы не успокоимся до тех пор, пока не избавимся от этого человека. Либо наоборот, если вот эта вещь очень хорошая и она мне нужна, то мы даже не задумываемся над тем, что нами руководит или мы зависим от этой эмоции, которая появилась у нас в голове. Мы считаем, что то, что у нас появилось в голове, это неотъемлемая часть нас самих, и поэтому мы даже не задумываемся, мы просто автоматически действуем. Мы должны вот действовать так, как мы думаем. И, соответственно, мы потом начинаем делать все возможное для того, чтобы эту вещь заполучить. Если надо будет убить кого-нибудь, то мы убьем. Но вещь получим. Если кого-то ограбить надо будет, то мы ограбим. Но я не обязательно говорю, что присутствующие здесь совершают такие крайние действия, ну мясо мы едим, по крайней мере, я как бы не все, конечно, я понимаю. Это подразумевает то же самое убийство. Итак, значит, тантра, я слишком отвлекся, тантра дает нам те методы, которые помогают освободиться от причин этих страданий. Как и любой настоящий правильный духовный путь, тантра должна нам помочь избавиться от эмоций, от кармы и от эгоизма, от всех эгоцентричных цепляний, от двойственного восприятия. Будда в одной из тантр, кстати, сказал, что единственные правильные методы, которые приводят к раскрытию изначальной мудрости, то есть просветлению, это очищение своих омрачений, собирание накоплений, заслуг и мудрости и использование благословения линии и коренного учителя. Все остальные методы следует считать ошибочными. Это вот общее утверждение, которое на самом деле многим очень может помочь в выборе правильного духовного пути. Если мы сомневаемся, какой духовной практикой заниматься, то мы можем вспомнить вот это высказывание. Очищение обращений, собирание накоплений заслуги и мудрости и использование благословения линии или просветленного мастера. Все остальное – это ошибка. Что такое очищение омрачения? Буддизм говорит, что каждый из нас, каждое живое существо, не только каждый человек, но и каждое животное, и каждый дух, и каждый живущий в этой вселенной, даже если мы о них не знаем, все формы жизни обладают так называемой просветленной сущностью, или просветленным потенциалом, или духовным потенциалом. Многие духовные традиции про это говорят или упоминают, но не описывают это так четко, так ясно, так подробно, как буддизм, и в частности тантрический буддизм, буддизм Ваджраяны. Именно наличие этой просветленной сущности или духовного потенциала дает нам возможность достичь просветления. Здесь есть прямая логическая связь. Если у нас есть основа, либо базис, либо фундамент для того, чтобы достичь просветления, мы его достигнем. Если у нас этого нет, то с какой стати мы вообще его достигнем? Приводится такой традиционный пример. Масло можно найти в семечке любого растения. Достаточно просто взять это семечко и сжать его, как появится масло. Неважно, какое масло появится, кунжутное, горчичное или подсолнечное масло, или оливковое масло, какое мы еще видим. Если же взять горсть песка, ее можно давить миллион лет при помощи разных приспособлений, но масло из нее не появится. Так вот, просветление – это квинтэссенция, самая чистая сущность того духовного потенциала, который заложен в каждом из нас. Нам нужно только взять этот духовный потенциал и сдавить. Либо другими словами, очистить его, рафинировать. И это сдавливание, это рафинирование и является как раз тем процессом, который мы называем духовным путем. То есть мы не делаем каких-то действий, которые направлены на какие-то абстрактные вещи, как в некоторых новых эзотерических школах, направлениях, говорят, там, попрыгайте через костер или побегайте вокруг дерева, или попрыгайте на месте. Ну хорошо, ну попрыгаем. Если мы хотим достичь просветления, то нам необходимо его иметь с самого начала. нам необходимо иметь такую природу или такой потенциал, который нам даст возможность для раскрытия. Этот духовный потенциал, как я уже говорил, присутствует в каждом из нас и присутствует в каждом живом существе. Во время духовной практики мы делаем именно то, что в примере с вышеупомянутым семенем. Мы очищаем верхние слои, шелуху, с этой квинтэссенцией. И это как раз было тем, что вот Будда сказал в цитате. То есть я сказал в цитате Будды. Очищение омрачения. Согласно самым сущностным учениям буддизма, каждый из нас, то есть те живые существа, просветлены изначально. То есть все мы изначально являемся Буддами. Нравится нам это или нет. Будда – это не просто индийский дядька, который жил там 2500 лет назад. Это просто определение просветленному существу. Определение такому существу, который освободил себя полностью от всех омрачений и от всех страданий. Мы можем называть это как угодно. Просто Будда – это то, как называется на санскрите. Если мы удалим все свои омрачения, то есть всю шелуху с этого духовного потенциала, с этой просветленной сущности, то мы тоже станем Буддами. Поэтому во время духовной практики мы занимаемся тем, что очищаем эти омрачения. Какие именно омрачения? Согласно буддийской классификации, это омрачение тела, речи и ума, либо физические, ментальные и вербальные омрачения, и омрачение двойственного восприятия и негативных эмоций. И для того, чтобы достичь просветления, необходимо избавиться от этого двойственного восприятия, которое, как я уже упомянул, является источником всех эмоций, соответственно, всей кармы и всех проблем, и избавиться от временных омрачений тела, речи и ума. Если наша духовная практика направлена на это, то мы занимаемся чем-то целесообразным или осмысленным, или правильным. Если мы занимаемся чем-то, что не ведет к этим целям, то назвать это осмысленным я бы не решился. То есть с самого начала духовной практики нам необходимо понимать цель, к которой мы стремимся. Мы, конечно, можем заниматься духовной практикой чисто как хобби или каким-то увлечением для того, чтобы занять свободное время. Но понятно, что каких-то реальных результатов или эффектов нам это не принесет. Только если мы будем четко знать цель, четко знать путь, по которому мы идем, и полностью понимать методы, которыми мы пользуемся, чтобы достичь завершения этого пути, только тогда мы что-то достигнем. Иначе мы ничего не достигнем. Логично? У кого-нибудь есть, чтобы возразить? Тантра. Тантра появилась, если говорить о буддийской тантре, она появилась в Индии еще до нашей эры, и даже не только в Индии, но и в стране, которая называлась Гьяна, которая сейчас неизвестна, но раньше находилась на территории современного Пакистана, или затрагивала часть Афганистана. А появилась она через великих мастеров, которых называли держателями знания, или видьядхарами на санскрите. Видья-хара, держатель знания. Каким образом им передавались эти тантры? Когда Будда, или Будда Шакьямуни в нашем случае, тот, которого мы считаем своим учителем, вот, кстати, он, то есть это не он, а изображение его, ушел из этого мира, то есть покинул мир, ушел по Нирвану, что случилось где-то 2500 лет назад, потом он проявлялся в форме различных эманаций для того, чтобы передать то знание, которое он не смог передать при жизни. Почему он не смог передать это знание? Потому что те люди, которые становились его учениками при жизни, не обладали соответствующими способностями для того, чтобы это понять, усвоить и что-то из этого извлечь. Поэтому те знания, которые Будда передавал при жизни своим ученикам, являлись в основном такими поверхностными, ну, можно сказать, не очень поверхностно по отношению к другим духовным традициям, но по отношению к тантре достаточно поверхностными учениями, или байнисными, как мы их называем. Также мы называем эти учения причинными учениями. Есть такие термины в буддизме: причинная колесница и результативная колесница. Причинная колесница или причинные пути — это там, где за метод достижения результата, в данном случае просветления, берется какая-то причина. То есть, например, накопление заслуги. Что такое накопление заслуги? Это совершение множества добродетельных дел, которые приносят свои результаты в виде определенных кармических плодов, которые потом позволяют нам двигаться дальше. Понятно? Результативные пути — это те пути, и это в частности тантра, когда в качестве достижения результата, то есть просветления, берется сам результат. То есть для того, чтобы достичь просветления, мы берем и пытаемся пережить на своем опыте, пытаемся воспроизвести или воссоздать в своем уме просветленное состояние. Это непросто. Потому что просто так вот и взять, пережить просветленное состояние, обычно человек не всегда способен. Слишком долго и слишком сильно окутывали наши умы эти вышеупомянутые омрачения для того, чтобы мы могли взять их и просто вот так вот скинуть и стать просветленными. Ну, возможно, вы сталкивались с такими учениями, которые называются «великое совершенство» или «дзакчин», или, по крайней мере, слышали о них. Или, например, учение Махамудры. Вот там говорится, что достаточно осознать, что ты просветленный, и ты сразу станешь просветленным. Или там говорится, достаточно осознать природу своего ума, или раскрыть себе просветленную природу, и ты точно же станешь Буддой. Легко сказать, а сделать это не так просто. И почему? Потому что слишком долго, слишком много жизней мы находились в таком омраченном состоянии, для того, чтобы просто взять вот так вот и скинуть в себя все эти оковы. Мы слишком привыкли к этому обусловленному, ущербному состоянию, где мы можем воспринимать всю информацию при помощи своего двойственного сознания, которое настолько узко, что не видит дальше предмета, который находится перед ним. А когда ему говорят, что вот за этой стеной находится что-то другое, если человек там не был, он просто не может в это поверить. Вот возьмите какой-нибудь пример, возьмите какую-нибудь бабушку, не знаю, из Ивановской области, к примеру, завяжите ей глаза, привезите сюда, посадите здесь, потом развяжите ей глаза и скажите: а вы знаете, вот за этой стенкой находится дом или там стадион «Сокол». Вы думаете, она поверит вам? На самом деле он действительно тут находится. Большинство людей не верят такие вещи, как прошлые жизни, будущие жизни, перерождение, наличие просветленных существ или богов, или духов, и вообще наличие таких существ, или таких людей, которые вообще каким-то образом могут быть выше их или более продвинутыми, чем они. Вы, наверное, встречали таких людей. Может быть, даже неоднократно. Итак, значит, в тантре основной метод практики — это использование просветленного состояния в качестве метода, в качестве техники. То есть мы берем просветленное состояние, такое, какое оно есть, и пытаемся пережить его на своем опыте. Каким образом мы можем пережить это состояние? Шансов на самом деле мало. Да? Мы можем его пережить только в том случае, если мы встретим учителя или мастера, или такое существо, которое обладает этим состоянием. Вот поэтому, если вы вспомните ту цитату, которую я повторил два раза, очищение обращений, собирание накоплений заслуги и мудрости и использование благословения линии и просветленного учителя. Нам нужен реализованный или просветленный, или, по крайней мере, частично просветленный учитель для того, чтобы он это состояние нам передал. Каким образом учитель может передать нам это состояние? Есть так называемая линия благословения. Такой вот достаточно распространенный в буддизме термин, который означает, что Будда, то есть полностью просветленное существо, передал свое знание таким образом, как переливают из одного сосуда в другой, передал своему ученику, которого, как некоторые, наверное, знают, звали Махакашьяпа. Махакашьяпа передал другому ученику Будды, когда уходил из этого мира, и так далее. Все это передавалось по цепочке мастеров, по цепочке просветленных учителей. И эти просветленные существа, эти учителя, они уделяли очень большое внимание вот этому простому факту – передаче знаний. Они передавали только тем ученикам, в чьей реализации они были уверены, в чью реализацию они проверили, и в том числе убедились в том, что они чего-то достигли при помощи своей собственной мудрости и ясновидения. Если они видели, что ученик чего-то достиг, то они ему передавали линию. Если подходил ученик и просил передать линию, а он ничего не достиг, то ему линию не передавали. И это было таким железным законом в буддизме, благодаря чему возможность достижения реализации, раскрытия собственной мудрости сохранилась по сей день. Я в этом уверен, потому что я встречал таких учителей. Я их встречал, я получал от них учения, я видел их собственные качества, хотя они старались их не демонстрировать. И этих учителей действительно можно назвать реализованными. Вот если говорить про моего собственного учителя, Чухинима Ринпоче, с которым я там изображен на фотографии, которую поместили на сайт, мой любимый учитель, в котором я уверен, потому что когда он передавал это просветленное состояние, я его почувствовал. То есть я его увидел, я его пережил на своем опыте. Насколько я об этом могу судить, это вопрос, конечно, отдельный, это может быть субъективное суждение. Но я знаю, что мой учитель, опять-таки, по крайней мере, знает, что я это состояние в себе раскрыл или увидел. Когда я получал передачи этого состояния от других учителей, у меня иногда проблескивало это состояние, а иногда не проблескивало. Поэтому про одних учителей я могу говорить, опять-таки, субъективно. Про других я просто молчу. Опять-таки молчу, я тоже субъективен. Таким образом, у нас существует линия передачи, или линия благословения, которая подразумевает передачу этого состояния. Причем передача эта происходит примерно таким же образом, как заражаются простуды или гриппом. То есть у вас не будет каких-то негативных ассоциаций. Это самое понятное сравнение, при помощи которого можно объяснить. Вы не можете прочесть об этом в книжке, что просветленное состояние, оно является единством пустоты и ясности. На самом деле так и есть. Цитирую книжку, допустим. Да? Но если вы это прочтете в книжке, вы не раскроете в себе это просветленное состояние, потому что по определению в той же самой книжке, для того, чтобы получить это состояние, вы должны получить прямую передачу от учителя. Когда вы подойдете к учителю, сядьте рядом с ним, попросите его дать вам это состояние, ну или в некоторых редких случаях бывает, что даже не попросите, а просто сядете с ним рядом, и тогда, возможно, вы это состояние почувствуете. Почувствуете или нет, это вопрос такой индивидуальный. И зависит, опять-таки, от тех же самых омрачений, про которые уже упоминалось. От их степени, от их толщины. Потому что я видел многих людей, которые получали эту передачу по 20 раз, по 30 раз, и до них не доходило. Я видел людей, которые первый раз встречались с учителем и раскрывали себе это состояние. Потом, когда человек получил это состояние, он начинает его воспроизводить. И практика основная заключается именно в том, чтобы вспоминать себе это состояние, делать его активным состоянием своего сознания как можно чаще. Это понятно? То есть человек ощущает определенное состояние недвойственного сознания, где у него нет каких-то там двойственных мыслей, концепций, оценок, дискурсивного мышления. И потом просто воспроизводят в себе, я даже другого слова не могу подобрать, воспроизводят это состояние таким, как он его ощутил первый раз. Звучит достаточно легко. Воспроизвести, в принципе, тоже не тяжело. Главное его первый раз ощутить. Потом разобраться, то есть очистить весь мусор из своего ума. Никто не читал в интернете рассказ «Мусорное ведро». Читали? А вы, наверное, читали, да? А вы, кстати, не знаете, кто его придумал? Да. Смешной такой рассказ. Если когда-нибудь столкнетесь, почитайте. Я уверен, что он написал какой-то из наших буддистов.
Так, в каком месте?
Я даже не знаю, в каком месте, мне как раз ссылку просто прислали.
В Гугле.
А?
В Гугле.
В Гугле. Не берите на самом деле. Нет, я не рекомендую этот текст как пособие для изучения буддизма. Анекдот на практику буддизма. Я на практикующий буддизм. Но достаточно реалистичный, я сказал. Достаточно правдивый. Там он еще и с мацом, так что я не говорю, что это хорошее произведение. Просто там говорилось все время, что основная практика, я почему его вспомнил, это очистить весь мусор своей головой. Голова наша представляет мусорное ведро. Тантра помогает нам использовать это состояние, правильно? Либо приблизиться к этому состоянию, если мы не можем его ощутить или пережить с самого начала. Различные уровни тантры направлены именно на это. И отличаются они друг от друга способностями практикующих, то есть способностями людей. Для самых продвинутых или готовых практикующих существуют такие вещи, как дзакчен, или великое совершенство, или махамудра, который переводит как великая печать, где учитель просто вот так передает им это состояние, без каких-то особых ритуалов, ученик садится вместе с ним, учитель берет и передает это состояние. Может при помощи какого-то звука, может при помощи какого-то знака, показать ему кристалл, например. Может изобразить целую церемонию посвящения, которую мы сейчас еще подойдем к описанию, которое мы подойдем. А может просто так. А может, вот как бывало в буддизме, снять сандаль себя и хлопнуть по лбу ученику. А может еще хуже что-нибудь сделать. Да, но я не буду вдаваться в крайности. Если человек не готов, если он не является духовно зрелым до такой степени, то тантра объясняет или показывает методы, при помощи которых он может это состояние в себе раскрыть. То есть это уже получается не прямое введение в это состояние, а приближение к этому состоянию. И вот все уровни тантры, которые я перечислял, крия, чая, йога, тантра, маха-йога, анна-йога или ати-йога, или другой классификации они могут быть: материнская йога, отцовская йога или недвойственная йога, так называемая комплекс анутара-тантра-йога. Все они направлены на то, чтобы приблизить ученика к этому состоянию. Причем основной принцип в непрямых тантрах, в тех тантрах, которые не дают это состояние сразу, это трансформировать наше обычное восприятие. Поэтому еще одно слово или еще один термин, который важно знать и понимать при понимании смысла тантры, это слово трансформация. На тибетском это нэгью или нэгюпа. Мы трансформируем свое обычное восприятие, просветленное восприятие. Если мы не можем взять прямо и оказаться в этом просветленном состоянии, когда нам учитель показывает, то мы трансформируем свое обычное, обыденное восприятие в просветленное. Каким образом? Мы вымещаем или вытесняем наше обычное восприятие, вот такое, как у нас сейчас есть, вот мы видим стенки, потолки, людей, кошечек, собачек, слышим карканье ворон, ругань соседей, мат, перемат на улице и прочее. А вместо того, чтобы захламлять этим свой ум, мы вытесняем этот хлам или мусор при помощи аспектов просветленного восприятия. Каким образом? Вместо того, чтобы считать себя по-прежнему Васей Пупкиным, мы представляем себя в виде какого-то Будды. Например, в виде Будды Шакьямуни. Это может быть совершенно различные Будды, совершенно различные божества. Их бесчисленное множество. Они могут быть как мирного вида, вот такой вот как Будда, так и гневного вида, пылающий огнем, в объятиях с супругами и прочее. В результате чего тантру интерпретируют часто как какие-то шаманские методы, которые поддерживают агрессию и похоть. В результате чего некоторые интерпретаторы тантры, небезызвестные, в том числе в Москве, преподают тантру исключительно как сексуальное поведение, что на самом деле является очень ограниченным пониманием. В большом счету, если взять книжку по тантре или купить пяток книг по тантре, не будем называть это по имени, то из этих пяти книжек четыре, наверное, будут описывать тантру именно с сексуальной точки зрения. Кто-нибудь сюда пришел для того, чтобы услышать эти слова? Я не могу о них рассказать. Но не буду. Я как-то у Наташи там не солил, читал лекцию, дошел до этого. А вот в этом посвящении используется там так называемая секс-йога. Наташа, а можно поподробнее? Да. Тибетские ламы очень тщательно скрывают эти методы. Пожалуйста, не думайте, что если вы купили книжку на русском языке, в том числе описание тибетской йоги, и там написаны какие-то сексуальные практики, то вот вы прямо сейчас прочтете и узнаете, как ими заниматься. Не прочтете и не узнаете, потому что такой литературы, по большому счету, на русском языке нет. То есть, по крайней мере, нет среди той литературы, которая попадалась мне на глаза. Вот, может быть, кто-нибудь видел, может мне показать, я туда почитаю, вдруг что-нибудь обнаружу. Да, так вот, мы представляем себя в виде просветленного существа. Мы больше не считаем себя Васей Пупкиным. Все окружающее мы также перестаем воспринимать как мир Васи Пупкина. То есть мы не думаем, что мы живем в квартире Васи Пупкина. Мы не думаем, что мы ходим на работу, где работает Вася Пупкин. Мы не думаем, что ездим в том метро по тому маршруту, по которому ездит Вася Пупкин. Мы не думаем, что мы встречаемся с друзьями Вася Пупкина. Мы полностью все эти концепции, идеи вытесняем из своего ума. При помощи замещения этих концепций на аспекты просветленного восприятия. Мы представляем себя в виде Будды, мы представляем вокруг себя чистую землю, такой некий просветленный мир, в котором обитает данное божество. Всех существ, с которыми мы встречаемся, включая всех друзей, родителей, родственников, собачек и кошечек Васи Пупкина, мы представляем в виде просветленных существ. Все звуки, которые мы слышим, начиная с шума ветра и заканчивая словами друзей и родственников и коллег Васи Пупкина, мы воспринимаем в виде просветленных мантр, то есть звуков просветленной речи. Все свои мысли, которые у нас появляются, в том числе куда Васе Пупкину пойти завтра, или что ему делать сегодня, или что Вася Пупкин делал вчера, то есть мысли настоящего, прошлого и будущего, как это называют в буддизме, мы воспринимаем исключительно как игру изначальной мудрости или выражение этой просветленной сущности, которая находится внутри нас. И таким образом мы постоянно напоминаем себе о своей просветленной природе, о просветленной природе своего сознания и своего восприятия. Каждый день мы садимся, берем определенный текст тантры, который называется садхана, в переводе на русский метод достижения, представляем себя в виде Будды, читаем мантру этого Будды, таким образом вытесняя свои обычные бессмысленные бестолковые слова, заменяя их просветленной речью, то есть теми звуками, которые мог бы издать тот Будда, в виде которого мы себя представляем. И потом в конце практики погружаемся в самадхи или медитативное состояние без концепции, без двойственного мышления, которое присуще такому Будде. Повторяя это из раза в раз, каждый день, мы приближаемся к этому состоянию. В какой-то определенный момент, в силу благословения линии, в силу неизменности просветленной природы, в силу непреложности абсолютной истины и относительной истины, у нас происходит некий щелчок в сознании. Это не значит, что в этот момент все люди, все собачки, которых мы считали Буддами и божествами, возьмут в них и превратятся. И будут бегать такие маленькие, будут и большие. И все вороны начнут каркать у маленьких людей. Просто в нашем уме спадет основная пелена омрачений, которая, как я говорил, называется омрачением двойственного восприятия, и мы в своем уме раскроем это просветленное состояние, к которому мы не были, возможно, готовы с самого начала. Для этого и существует практика тантры. Те методы, которые я описал, а именно мудра, мантра и самадхи, мудра – это когда мы представляем себя в виде божества, всех остальных в виде божеств, мантра – это когда мы читаем мантру этого божества или Будды, и самадхи – это когда мы погружаем ум в состояние этого просветленного существа, являются основными для достижения просветленного тела, просветленной речи, просветленного ума. Помимо этого существуют еще дополнительные техники, практики, при помощи которых мы работаем со своими энергиями, каналами, бинду, сущностями. А в принципе, методы тантры достаточно разнообразны. В одном из текстов, в одном из тантр говорится, что практика ваджраяны или практика секретной мантры предназначена для людей с более высокими интеллектуальными способностями. Она содержит в себе большое разнообразие методов, и она лишена особых усилий. Поэтому, говорит тантра, говорит тот текст, практика секретной мантры является чрезвычайно возвышенной и непревзойденной. Для того, чтобы начать заниматься практикой тантры, той практикой, которую я описал, необходимо наличие нескольких условий. Первое. Нам нужно найти учителя. Это обязательное условие для практики тантры. Нам необходимо, второе, стать учеником этого учителя, то есть создать связь учитель-ученик. И третье, получить передачу от этого учителя на данную или на какую-то определенную практику тантры. Без этого мы не сможем заниматься какой-то практикой. То есть, возможно, мы можем читать или что-то представлять или визуализировать. Это, безусловно, благоприятно скажется на нашем сознании, восприятии. Но это нас особенно не продвинет на духовном пути. Поэтому говорится, что практика тантры начинается с посвящения. Посвящение или абхишека означает некое уполномачивание ученика. То есть учитель придает ученику полномочия на то, чтобы он мог заниматься практикой. Каким образом это происходит? Как я уже говорил, это может происходить очень просто. Например, одним ударом сандали по лбу. Если учитель сочтет, что ученик при этом достаточно развит и зрел, чтобы все понять. Либо это происходит традиционно в виде четырех или трех посвящений. В буддизме, в традиции тантры, существуют различные традиции. Есть в новых традициях тантры, таких как линия Кагью, Сакья, Гелуг, существует система трех посвящений просветленного тела, речи и ума. В той традиции, которой я принадлежу, традиции Нима, это древнейшая традиция тибетского буддизма, существует четыре посвящения. Посвящение сосуда, посвящение тайны, посвящение мудрости и посвящение драгоценного слова или слога. Что происходит во время этих посвящений? Саша, что происходит во время посвящений? Во время этих посвящений учитель передает благословение просветленного тела, просветленной речи, просветленного ума и просветленной мудрости ученику. Он как бы засаживает некое зерно реализации или дает соприкоснуться ученику с энергией определенного божества. Когда учитель дает первое посвящение, посвящение сосуда, он дает ученику возможность соприкоснуться с энергией просветленного тела божества. Каким образом это происходит? Учитель берет сосуд. Сосуд этот более симпатичный, чем пластиковый стаканчик. Предварительно этот сосуд учитель освещает. Каким образом он это делает? Еще до посвящения учитель садится, наливает в сосуд специальную жидкость. Ну, обычно это вода, смешанная с шафраном и просветленными ингредиентами некоторыми, которые называются лекарства достижения или другими словами. Он опускает туда некую нить, которая называется шнур дхарани или шнур мантр, обвязывает этот сосуд, эта нить идет к нему, он обвязывает его вокруг своего скипетра, который называется ваджа или доджа на тибетском, и держит у сердца этот ваджа или этот шнурочек и долгое время начитывает мантры данного божества, представляя, как они вьются по этому шнуру и заходят в сосуд. Поскольку учитель, который дает это посвящение, уже должен был постичь мудрости этого божества и каким-то образом раскрыть в себе его присутствие и энергию и стать в неком смысле неделимым или неотделимым от данного божества, то он имеет силу, энергию, полномочия зарядить эту воду, зарядить этот сосуд. Учитель представляет, что в этом сосуде находится данное божество или Будда, а сам сосуд представляет собой божественный дворец, то есть место или измерение, в котором это божество находится и живет. Таким образом, он долгое время заряжает этот сосуд. Потом, когда дает посвящение, он показывает ученику этот сосуд и говорит, ну, тибетскими словами обычно, естественно, русские не понимают, когда все это слышат. И говорит, внутри этого сосуда, естественно, это никто не переводит на русский язык, в результате люди остаются в неведении происходящего. Внутри этого сосуда находится Будда такой-то, Будда Ваджрасаттва или Будда Хируха. Сам сосуд является его божественным дворцом. Выпив жидкость из этого сосуда, ты получаешь благословение просветленного тела этого Будды. После чего ученик подходит, учитель наливает ему из сосуда в ладошку немножко жидкости, ученик выпивает и получает благословение просветленного тела этого божества. Но еще учитель может поставить ему этот сосуд на голову, дать такое благословение. После этого, да, когда осуществляется этот ритуал, считается, что у ученика, получающего посвящение, спасибо, очищаются физические омрачения. Ну, в лучшем случае, конечно, было бы, если бы они полностью очистились. У некоторых чистота или кармическая зрелость или готовность такова, что действительно, получив одно такое посвящение, они могут очистить все свои омрачения, раскрыть себе это посвящение. Но далеко не все. То есть статистика подсказывает, что за всю историю буддизма было два таких великих мастера, которые, получив посвящение, стали сразу буддами. Одного мастера звали король Индрабодхи, который получил посвящение от Будды Шакьямуни персонально еще при жизни и достиг полного просветления сразу же в этот момент. А другой мастер называется или назывался Гарабдоджа или Прахиваджа. Ваджрапрати. Нерушимый хохот переводится это на русский язык. И вот он получил посвящение от Будды Ваджрасаттвы на трансцендентном плане. То есть не от исторического Будды, а в видении встретился с одной из эманаций, вот, про которую я говорил уже, Будды Шакьямуни в виде белого Будды Ваджрасаттвы, который в видении передал ему в течение одного мгновения 6 миллионов 400 тысяч тантр или учений Дзакчена, и вместе с этим Гарабдоджа полностью достиг высочайшей реализации. То есть ему не требовалось никакой дальнейшей практики, никаких медитаций, никаких занятий. Он стал полностью совершенно Буддой. Эти два Будды или просветленных мастера считаются обладающими самыми высочайшими духовными или кармическими или какими-то там другими способностями. И говорят, что сейчас таких людей в наше время нет. То есть мы все обладаем более посредственными способностями, но это не значит, что у нас нет этой просветленной природы. Она у нас есть. То есть нам требуется более, от нас требуется больше усилий для того, чтобы ее раскрыть, чтобы ее активировать. Во время второго посвящения, которое называется тайное посвящение, учитель дает благословение или благословляет просветленной речью. Это происходит следующим образом. Учитель берет череп, человеческий череп, в которой налита определенная жидкость, которая называется белая или красная бхактичита. что это такое, я сейчас объяснять не буду. Находится тайная священная субстанция, которая символизирует просветленный ум и просветленную речь. Потом учитель наливает ложечкой чуть-чуть этой жидкости ученику в руку, ученик касается своего языка и получает благословение просветленной речи. Вместе с этим у него должны очиститься определенная степень омрачений, вербальных омрачений, омрачений речи. Во время третьего посвящения, которое называется посвящение мудрости или пражня, пражня это на санскрите мудрость, учитель передает благословение просветленного ума. Что он в это время делает? Он берет металлическое зеркало, которое на тибетском языке называется нилон, которое покрыто красной порошковой краской, которая называется синдура. Он берет, снимает с нее пальцем какую-то часть и ставит точку на солнечном сплетении ученика. Таким образом он передает благословение просветленного ума. Помимо этого, если учитель дает посвящение женщине, то он может еще взять вазу и положить женщине на ладонь. Во время четвертого посвящения учитель открывает непосредственно мудрость или просветленную природу ученики. Это посвящение является самым сущностным и как раз раскрывает это просветленное состояние. И именно в этот момент учитель пытается объединить свое просветленное состояние или реализацию просветленного сознания с умом ученика, чтобы как бы заразить его этим состоянием. Это может происходить как при помощи каких-то ритуалов, так и без. Если это происходит в процессе ритуала, то учитель показывает ученику прозрачный кристалл, который напоминает ученику символично о том, что сущность его ума также прозрачна и ясна, как этот кристалл, и представляет собой единство пустоты, прозрачной ясности. Если ученик готов, если он созрел кармически, духовно, то просто посмотрев на этот кристалл, опять, если его показывает реализованный учитель, который может что-то вложить в этот жест, так можно и обезьяну попросить показать кристалл. От этого ничего не изменится. Если ученик готов, то просто глядя на этот кристалл, он раскроет себе это состояние. Таковы четыре посвящения, через которые проходят ученики, или три, через которые проходят ученики таблической традиции. Помимо этого существуют традиции пяти энергических посвящений, 15 благотворных посвящений, 10 вспомогательных посвящений, которые используются в развернутых, расширенных церемониях, таких, например, как передача посвящения тантре Калачакры. Обычно такие посвящения могут занимать 2, а то и 3 дня. Во время этих посвящений ученику даются много разных субстанций, которые создают определенную взаимозависимость как в его теле, так и в его уме, для того, чтобы очистить его омрачение, подготовить к передаче просветленной мудрости, а потом ее пережить. Выглядит это достаточно колоритно, сразу предупреждаю. Особенно если у кого-нибудь будет возможность попасть на посвящение Калачакры, которое ежегодно дает Далай-Лама, что я очень рекомендую сделать. Говорит, что получивший посвящение Калачакры больше уже в низших мирах не переродится. То есть после смерти не окажется в каком-нибудь ущербном месте или состоянии. Вот. Посвящение Калачакры может быть и 2, и 3 дня. И во время этого посвящения дают множество разных вещей. У нас же как ум устроен. Если нам что-то дают, то значит здорово. Ага. Тем более там такие интересные штучки дают.
Да, пожалуйста. Насколько я знаю, в Москве ЦДХ как-то проводился. Там просто что фан проводился, что вы сейчас говорите, да, про Калачаха. Я знаю, что там как раз делали цветного песка, там ее около Калачаха. На протяжении нескольких дней.
Строго говоря, нет.
Это не то, да?
Там монахи из одного Елухпинского монастыря воссоздает мандалу. Сейчас мы дойдем до мандалы. Мандалу Калачаха. А Калачаха вот это?
Ну, когда был? Год три назад, по-моему.
Да, да. Я просто гораздо на этом не присутствовал. Монахи приезжают и делают эту мандалу, насколько я понимаю, насколько я знаю, без передачи посвящения. То есть они занимаются, ну скажем так, культурными целями. То есть показывают людям, что такое тибетский буддизм, как он может выглядеть. Поскольку изготовление мандалы – это одно из самых красивых и энергоемких и достаточно увлекательных мероприятий, то это всегда вызывает большой интерес у местного населения. То есть, когда монахи приходят, строят мандалу, а потом ее символически разрушают, то все люди, ну, сказав еще приятно, что все люди получают это благословение, ну, я надеюсь, что они получают благословение, вот, то, значит, люди ощущают себя причастными к этой мистерии и уходят домой довольными. Вот. На самом деле они посвящение не передают, потому что передавать посвящение Калачакры может либо Далай-Лама, либо вот традиция, глава традиции Джанан. В общем, таких учителей в нашем мире 2 или 3 или 4 человека, которые могут реально взять и дать посвящение Калачакры. Монахи просто из песка насыпают мандалу и показывают ее людям. Существует такое поверье, что если человек своими глазами увидел мандалу Калачакры настоящую, то он тоже не переродится в низших мирах. Возможно, это распространяется и на демонстрацию, и на просмотр такой мандалы. Я не знаю. Что такое мандала? Какие мнения? Все ли слышали это слово?
Круг. Он кружится со своими окружениями, там, а можно превратить на целом.
Если перевести дословно, у вас всегда самое
правильное. Я не удержусь, я сейчас такое скажу.
Мадлин, да. Если переводить дословно, то мандала это будет, если тибетское слово перевести. Кстати, тибетское слово, насколько мне известно, отличается от оригинального слова санскритского. Дарение, кстати, всегда падает на первое слово, мандала. Если перевести тибетское слово, которое звучит как килхор, это будет центр и круг, или центр с кругом. И оно действительно, слово означает божество, которое находится в центре, и его окружение, его дворец, которое его окружает. И вы тоже правы в том, что символично это изображает модель мира, то есть Вселенную, причем именно ту модель, в которую мы трансформируем свое восприятие в процессе практики. Если разобраться в этом более досконально или более сущностно, то слово мандала можно перевести как держать сущность, если перевести его с санскрита. Можно перевести даже как играть с сущностью. И смысл этого заключается в том, что сущность или центр в тибетском слове означает просветленную природу, а то, что ее окружает, периферия или круг, это то, что ее держит. То есть некое измерение или некий дворец, или некий метод, который содержит в себе сущность, просветленную сущность, или то, что играет в сущности, или то, с чем сущность играет. Так вот, посредством вхождения в мандалу ученик должен вначале поиграть, а потом взять и схватить эту сущность. Схватить и держать. То есть вначале он хватается за картинку или за изображение какого-то Будды, в виде которого он себя представляет. Потом, если практикующий занимается правильно, подержав какое-то время эту картинку, он осознает, что держит пустоту. Потому что это изображение Будды или этот Будда не является чем-то или кем-то, кто живет на небесах в каком-то мире, в каком-то раю, где его окружают пышногрудые девы, дайкини или какие-то божества, а является всего лишь навсего методом, который указывает сам на себя. Попробуйте это понять. Методом, который указывает сам на себя. То есть мы беремся за эту картинку, потом понимаем, что в конце концов, что эта картинка всего-навсего единство пустоты и некой иллюзорной формы, которую нам Будды же оставили для того, чтобы мы через эту картинку смогли пробраться. Это очень искусный способ. Очень. Понимаете, если мы будем общаться с обычными людьми по жизни, будем представлять и думать, и мечтать о каких-то других людях, вещах, которых мы считаем реальными, настоящими, мы никогда не освободимся от двойственного цепляния, от жесткого материального восприятия, где мы считаем вещи такими незыблемыми, нерушимыми, неизменными. Потому что в нашем восприятии они такие есть. Согласитесь. Если бы мы их такими не считали, мы бы уже все давно ушли либо в нирвану, либо, по крайней мере, в затворничество. Все, что нас здесь держит, в этом мире, в этих квартирах, на этих работах, в этих семьях, в этих условиях, это то, что нам эти вещи кажутся очень ценными, важными, незыблемыми составляющими костяк или основу нашей жизни. Мы считаем, что если мы возьмем, вытащим один элемент из этой конструкции, которую мы, кстати говоря, сами сложили, при помощи наших родителей и знакомых в том числе, то все остальное посыпется. Возможно, он действительно посыпется, если мы вытащим один элемент. Но мы считаем, что если оно все рассыпется, то будет настолько плохо, что даже представить себе невозможно. И это я говорю не столько про обычных людей, которым духовная жизнь безразлично, сколько про людей, которые занимаются духовной практикой. Просто эти же люди, они по-прежнему держатся также за все эти вещи, думая, что они для них очень существенны. Если мы будем держаться за эти вещи таким же способом, считая их такими ценными, неизменными, незыблемыми, нерушимыми, мы никогда не освободимся от своих цепляний, от своих привязанностей. Мы просто от них не освободимся, потому что мы не имеем желания или намерения от них освобождаться. Для того, чтобы от чего-то избавиться, необходимо вначале понять, зачем нам это нужно, и захотеть от них избавиться. Будды же нам дали один очень искусный метод. Они нам дают мудру. Мудра в переводе на русский язык – это печать. Мы берем и опечатываем свое восприятие, ставим на нем печать. Это также можно по-разному интерпретировать, но смысл этой практики заключается в том, что мы визуализируем себя в виде какой-то фигуры, в виде какой-то оболочки, заранее, с самого начала, понимая, что эта оболочка является иллюзорной, несуществующей на самом деле единством пустоты и формы. Представляя себя в виде такой иллюзорной оболочки, считая себя такой оболочкой, мы в конце концов приходим к тому, что называется правильным взглядом или воззрением. Мы просто проникаемся этим смыслом. Для нас эта визуализация перестает быть игрой слов, единство пустоты и формы. Для нас это просто становится явью. В какой-то момент нам уже просто не нужно дальше ничего визуализировать, если мы это достаточно долго представляли, визуализировали. Потому что мы начинаем видеть, что действительно эта оболочка пустотна. И в тот же момент, когда мы начинаем видеть и понимать, что эта оболочка пустотна, этого Будды, в виде которого мы себя представляем, в тот же самый момент мы поймем, что вот эта оболочка точно так же пустотна и иллюзорна. Если же в какой-то определенный момент мы подумаем, зачем я вообще этим занимаюсь? Все равно же это очень существует. Тратить усилия на какие-то там визуализации, а потом пойдем пить пиво в бар для того, чтобы насладить вот эту любимую оболочку, которая нам по-прежнему кажется настоящей, реальной и существующей, тогда значит, что мы ничего не постигли. Нам просто, это значит, что нам тогда просто надоело этим заниматься. Понимаете разницу? Если мы по-настоящему постигнем и раскроем сущность визуализации, проникнемся в сущность практики, то в тот же самый момент, когда мы туда проникнем, мы поймем, что этой оболочки точно так же нет, что все это иллюзорно, что это как сон. И когда мы это поймем, вот эти цепляния за вещи, которые нас постоянно преследуют, за деньги, за машины, за квартиры, за родных, любимых, близких. Вот это у нас тоже все ослабнет, попустит нас. Причем оно нас попустит не таким образом, что мы возьмем и всех оставим. Всех, кто от нас зависит или кто нас любит. Нет, это было бы неправильно. Это неправильное понимание. Вместе с таким постижением, вместе с таким осознанием у человека возникает сильная волна или сильное переживание постоянного необусловленного сострадания или милосердия ко всем остальным. Просто на самом деле, если человек действительно это постиг, если у него спал в голову этот хомут или мешок, наполненный углем или железом, который он на себе вот так вот таскал всю жизнь, и когда он увидел, что место на самом деле может быть гораздо легче, тогда у него вместе с этим возникает спонтанно переживание огромного сострадания и милосердия ко всем остальным, потому что он видит, что все остальные это хомут или мешок по-прежнему носят. Причем он понимает вместе с этим, что для того, чтобы избавиться от этого мешка или хомута, им всего-то нужно восприятие повернуть в другую сторону. Все, что требуется, только просто переключить вектор восприятия из внешнего вот этого поиска постоянного и бегания за вещами на внутрь, чтобы смотреть на свою сущность. Что еще я не сказал важного про Тантру? Сама практика тантры, помимо всего прочего, что я уже описал, содержит в себе множество методов, которые помогают нам работать со своими так называемыми привычными тенденциями. Что за привычные тенденции? Это те же самые омрачения, которые въелись в нашу сущность и в наш поток бытия изначально. У нас в подсознании, а также в обычном активном сознании существуют различные, ну, знакомые вам слова, архетипы, а также стереотипы, которые мы могли насобирать или накопить как в изначальных прошлых жизней, так и в этой жизни. Например, процесс умирания, рождения, взросления, старения, переживания всяких вещей у нас являются запрограммированными реакциями. Не только в нашем теле, но и в нашем уме, в нашем сознании. У каждого живого существа, то есть у животных, они могут отличаться от людей. У духов они могут отличаться от животных и так далее. У существ, которые находятся в аду, это гораздо сильнее отличается от людей, животных, духов и так далее. Все эти реакции, все эти архетипы, они присутствуют в нашем подсознании как некий мусор, от которого также необходимо избавиться. Потому что именно этот мусор, именно эти стереотипные реакции и делают возможным процесс перерождения, где мы переходим из одной жизни в другую, из одного тела в другое, постоянно испытывая различные страдания и проблемы. Когда мы занимаемся тантрой, в частности, стадиями развития буддийской тантры, мы также подчищаем из сознания вот эти архетипы. Например, в практике стадии развития, когда мы визуализируем божеств, мы можем представлять вначале какой-то коренной слог, из которого появляется какой-то атрибут. Например, представляем слог «ум». Кстати, вы спрашивали про слог, который я не ответил, да? Слог был «хри».
«Хри».
Да. Значит, мы можем представить, как слог появляется слог «ум», из которого появляется ваджа, из этого ваджа появляется Будда Ваджрасаттва. Такой процесс у нас, например, есть визуализации. Если человеку не объяснить, для чего это делать, он просто будет себе это представлять. На самом деле в этом скрыт глубокий смысл. Когда мы представляем вначале слог «ум», из него появляется Будда, это значит, что мы очищаем процесс рождения. Процесс рождения из утробы. Для того, чтобы родиться из утробы, у нас в подсознании должен находиться некий архетип, некое стереотипное восприятие, реакция. Потому что сознание первично. Если у нас не было такого восприятия, скажем, заложен, такого аспекта восприятия заложен в своем уме, то мы бы и не родились. Точно так же, как если бы у нас отсутствовал аспект восприятия какой-то вещи, то мы бы ее и не видели. Так вот, когда мы представляем определенный слог, из которого появляется Будда, мы очищаем вот этот архетип рождения из утробы. В некоторых практиках мы представляем вначале слог, например, ум, из которого появляется ваджра, ваджра это вот это, а из ваджра потом появляется Будда. Когда мы визуализируем такой процесс, мы представляем, не представляем, а практикуем, очищаем архетип рождения из яйца, посредством которого рождаются животные, как мы знаем. Не все, но многие. Потому что животные, которые рождаются из яйца, проходит две стадии рождения. Вначале появляется яйцо, из яйца появляется птица или зверек и так далее. У нас существуют различные сущностные архетипы, без которых мы не могли бы просто перерождаться, без которых мы не могли бы умирать и проходить через посмертное состояние. если мы возьмем и на сущностном уровне посредством тантры очистим все эти архетипы, нам просто, у нас просто не останется базиса или основы для того, чтобы перерождаться, переходить из одного мира в другой и испытывать все эти страдания. Также при помощи некоторых методов тантры мы можем очистить себе стереотипные переживания всех типов существ, которые только есть во Вселенной. Но с точки зрения буддизма существует 6 типов существ или 6 миров. Боги, полубоги, люди, животные, духи и адские существа. Существуют некоторые практики, посредством которых мы можем просто стереть эти стереотипные восприятия, которые присущи всем 6 типам. Если мы их основательно почистим при жизни, то когда у нас жизнь закончится, мы просто нигде не переродимся, мы выйдем за пределы этого обусловленного существования, которое у нас называется сансарой. Существуют определенные практики, которые направлены на очищение стереотипного переживания в бордо или в посмертном состоянии. Когда мы умираем, мы попадаем, точнее не попадаем, а оказываемся без тела, у нас начинаются определенного рода галлюцинации, которые в буддизме считаются видениями посмертного состояния и называются бордо умирания, бордо природы явления. Если мы будем делать определенные практики, то мы можем очистить наши стереотипные реакции на эти видения и сможем освободиться, достичь просветления, как только столкнемся с этими видениями. На самом деле в практиках тантры существует очень большое разнообразие искусных средств, которые нам помогают освободиться и от эмоций, и от двойственного восприятия, и от их результата страдания и кармы. Существуют также практики, которые помогают нам избавиться от болезней, помогают продлить жизнь, помогают стать богатыми, потому что мы можем задействовать энергию определенных божеств, которых Будда выбрал в качестве посредников на передачу нам той или иной благоприятной энергии. Многие люди, когда начинают заниматься духовной практикой, в первую очередь стремятся вот к таким методам, чтобы поправить здоровье, увеличить свое богатство и так далее. Потому что им кажется, что это самые важные вещи, в том числе в духовном развитии. Но это не совсем так. Существуют определенные комплексы тантры, которые направлены именно на работу с каналами, энергиями и энергетическими матрицами или мину. Вот то, что называется у нас хатха-йогой, которую сейчас преподают везде, и она очень популярна, является на самом деле, я бы сказал, в буддийском контексте, да, выдернутым из контекста куском практики. Потому что это часть тантры, которая должна совмещаться с другими частями, чтобы воздействие шло на весь поток бытия человека, на его тело, на его речь, на его ум, и сопровождалось еще помимо этого. Это метод. То, что мы занимаемся йогой, это метод. Он должен сопровождаться еще второй половинкой, которая называется мудрость. Только тогда они приведут в правильное направление. Если мы будем заниматься одним методом, уберем мудрость, то мы будем просто стоять на месте и совершать какие-то движения. У нас в буддизме считается, что достижение освобождения и просветления возможно посредством объединения метода и мудрости. Сколько бы ни было у нас различных духовных уровней, колесниц или традиций, везде говорится, что осветление, в любой из этих традиций просветление является результатом единения метода и мира. Так вот, методы, связанные с дыхательной гимнастикой, работают со своим телом, с какими-то упражнениями, будь то практики внутреннего жара, туммо, или практики ваджарной рецитации, или комплексы различных упражнений, входящие в шесть йог нароха, в шесть йог нигумы, в шесть ветвей калачакры и так далее, они всегда содержат в себе объединение метода с мудростью. То есть выполнение физических упражнений или дыхательных упражнений всегда объединяется с медитацией, и сами по себе они и ведут к медитации. То есть, например, те же самые дыхательные упражнения или прыжки, которые используются, ваджарные прыжки, которые используются в практике внутреннего жара, никогда не практикуются сами по себе по отдельности в буддизме. Они являются методом раскрытия в себе изначальной мудрости. То есть посредством этих прыжков дыхательной гимнастики человек как бы раскрывает в себе состояние, приближенное к состоянию изначальной мудрости. Раскрывает он его через определенные переживания. Эти переживания появляются в результате этих упражнений. Но никто и никогда вам среди настоящих учителей не посоветуют заниматься одними этими упражнениями без достижения этой цели, без раскрытия в себе изначальной мудрости, просветленной природы. Все эти вещи надо понимать в комплексе и видеть эту систему с множеством различных углов и аспектов. Понимать, что у всей тантры, у всех этих практик есть один центр, есть периферия различных методов, каждый из которых ведут к этому центру. Просто они ведут из разных направлений. И тогда наша практика станет полноценной. Ведь я думаю, на этом достаточно теории.